Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар, аты-баты, что купили, аты-баты, самовар, аты-баты, сколько дали, аты-баты, 100 грошей, аты-баты, выходи-ка, аты-баты, поскорей.
Теперь я расскажу. Я пойду на улицу, там поймаю курицу, привяжу ее за хвост, это будет паровоз.
Ха, смешно. Теперь я расскажу. Я маленькая девочка, я в школу не хожу. Купите мне сандалики, я замуж выхожу.
Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
Война изнутри глазами детей. 22 июня 1941 года, 8 мая 1945 года. Страна в голосах очевидцев.
Передаем приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Май 2024 года. Владимир, Москва, Сталинград, Гомель, Грозный, Санкт-Петербург.
Имена. Поверх времен.
Мои родители в 1941 году жили в Белоруссии, в городе Гомеле. Отец работал на вагоностроительном заводе, инженер, окончил Тифлисский институт. Вот, а мама фармацевт, работала в аптеке. Дедушки и бабушки с обеих сторон жили в небольшом городке, местечке Чечерск. Это городок, который старше Москвы. Собственно говоря, наш род, год гельфов оттуда, из этого местечка Чечерск. Ну, началась война. Отца, поскольку этот завод срочно переоборудовали в завод, который производил «Катюша», вместе с моей мамой и моего старшего брата, который уже к тому времени был, отправили в эвакуацию в Уфу. Липу и бабушку Шифру, это родители моей мамы. Он был известный пожарник, его тоже направили в Уфу. А вот вторые, дедушка, дед Симон и бабушка Райна, они на один день задержались. И когда они выехали из Чечерска, то немцы уже были впереди, их вернули. Ну и вместе с остальным гетто, а это были одни старики и дети, расстреляли в противотанковом рву, который наши же вырыли, надеюсь, остановить танки. А через дорогу, в продолжение этого рва, были расстреляны цыгане. Меня еще в то время на свете не было. Я появился в августе 44 года. Отец круглые сутки работал, мама тащила семью. Ну, а когда Красная Армия освободила Гомель, отец сразу же поехал искать своих родителей. Сохранилось письмо, в котором отец своим сестрам, жившим в то время в Тифлисе, описал вот ту ситуацию в конце 41 года в этом городке Чечерске. Оказывается, этих несчастных узников гетто сначала, пока не наступила осень, они бессмысленно перетаскивали камни с одного места на другое, потом возвращали, а потом Их вот в этот самый противотанковый ров загнали и расстреляли. Да, и с ними расстреляли мою тетку, которая училась в Минском институте, приехала на каникулы. Что поразительно, расстреливали не немцы, а слободские парни, которые стали полицейскими. Это те парни, которые еще за несколько месяцев до этого на танцплощадке боролись за право с моей теткой танцевать. А немецкий офицер стоял рядом и, ну, наблюдал за этой казнью. К счастью, всех этих подонков после освобождения Печерска нашли и их повесили, конечно. Мы вернулись в Гомель вместе с заводом. Это был уже конец 44-го года. Но в городе оставался целым только один дом. Самый большой дом в городе, такое конструктивистское красивое строение. И вот в этот дом заселили работников завода. Поселились с семьей Блюминых. Вы знаете, вот ну, по-разному живут в коммуналках люди, да? Вот до конца жизни моя мама и хозяйка этой семьи, они были как родственники. Вот, может быть, даже ближе, чем даже сестры. И, в общем-то, я запомнил Гомель абсолютно разрушенным. Но где-то вот уголок, где можно поставить стеночку, конечно, это могло и обрушиться. Но вот делали какую-то из фанеры, я не знаю из чего, я был совсем маленький. Вот, и делали такие вот норы, как бы. И там жили люди. А мы, дети, играли в войну на руинах, на настоящих военных руинах. Причем, что поразительно, ведь город разбили не немцы. Через город протекает река Сожа. Это широкая, это один из самых больших притоков Днепра. Так вот, немцы наступали с высокой стороны на город. И они его захватили почти целый. А когда несчастные наши войска наступали с низкого берега, а немцы все здания превратили в укрепленные районы, конечно, пришлось пустить в ход авиацию, артиллерию. И вот город оказался разбитым. Что мне еще запомнилось, вот первые годы послевоенные, есть такая травка, которая называется паслен. Ну, это родственница помидоров, картошки. У нее крошечные ягодки. Они сладенькие, но слегка ядовитые. И вот мы бегали по пустырям, собирали эти ягодки, вот, и ели, вроде ничего как-то вот не помешалось. Играли в войну, только в войну, ни во что другое. Вот. Ну, а потом восстановили исторические памятники, знаменитый дворец Паскевичей Румянцевых, одно из потрясающих зданий, одна гордость Беларуси и сейчас. Восстановили знаменитый парк, окружавший этот дворец. Восстановили несколько десятков зданий, украшавших центр города, такими, какие они были до войны.
Лев Готгельф, директор музея Марины Анастасии Цветаевых в Александрове, самый младший из моих собеседников. А вот Аза Егоровна Горбунова – самая младшая из большой семьи Улаковых в Санкт-Петербурге. Пережила и войну, и ковид.
Говорят, война. Я приду домой, сидит мама, плачет, и тетя. И что-то они там метят нам белье, пишут наши фамилии, имена. Я думаю, что ж они плачут? И они, значит, готовили нам мешки с одеждой, где учились мои старшие братья и сестры. Пока ждали поезда, мы видели, что от такой жары люди падали в обморок, жарко было очень, а мы не могли дождаться, когда нам поезд подадут, и мы сядем, поедем. Мы было радостно, мы в ладоши захлопали и радовались, что ой, там так хорошо, куда нас везут. Там игрушек будет больше. И вдруг поезд, когда посадили, родители не пускали в вагон. И родители плачут, кричат. Мы говорим, ну что ж они так плачут? Ничего страшного ведь не случилось. И когда пошел поезд, был крик такой, вопль родительский. Нас уложили спать в вагоне. И я просыпалась от того, что что-то такое было со мной, что у меня вся была мокрая подушка от слез. Сердце так зажималось, а нас все везли, везли. Нас сначала привезли в Ярославскую область, и мы там лето прожили. Нас отправили в летненьких платьицах, панамочках. И вдруг говорят, немец идет, немец. И смотрим, вся деревня подключилась, стали нам шить теплую одежду. И уже был такой страх, уже было слышно, как где-то стреляют. И нас погрузили в сани, но у нас не было валенок ни у кого, мы все были в ботиночках. И чтобы мы не замерзли, нас воспитатели скидывали с саней, и мы за санками бежали. Вот здесь-то нас уже посадили в телячьи вагоны. Примерзали, были большие щели, не приготовлено было для нас. Мы там грызли глюкозу. Нас как могли спасали, чтобы мы не погибли. И на остановках старшая медсестра выскакивала, набирала уголь, и чтобы нам топить этот телячий вагон. Брат мой ногу отморозил. И нас таких грязных, чумазых привезли на каком-то полустанке в баню. Дети все покрылись вот такими коростами. С нас даже не могли рубашонки снять. И так нас далеко увезли на Урал. 6 лет жили в детском доме. Там как-то народ, который тут сельский, они нас не жалели. Мы голодали, ходили по помойкам, собирали огрызки моркови, мороженую картошку. Они нас называли не эвакуированные, а кувыренные звали нас детей. Потом маленький ребеночек у мамы еще остался, это годовало, а папу на фронт забрали. Да, он нам писал письма оттуда в детском доме. Сестра старшая говорит, иди сюда, я тебе прочитаю письмо про папу. Он пишет, дорогие мои деточки, меня ранило, я лежу в госпитале, там левая рука и нога. И я помню, она когда мне читала эту открыточку от отца, я горько-горько заплакала. Она обняла меня, сестра старшая, говорит, не плачь, папа поправится. А потом, значит, нам известили, что папу убили. И мы с сиротами так и росли, 5 человек у мамы.
Имена поверх времен.
С журналистом Натальей Киселевой мы сейчас на проспекте Мира около музея космонавтики, куда она передала часть работ своего мужа, скульптора Вячеслава Почучуева. Кстати, «Машина времени» в знаменитом фильме «Гайда Иван Васильевич меняет профессию» – это от Почучуева. Наше же время иное.
Эта фотография прошла через всю войну. Пухленькая девочка с косичками, платьице такое с кружевным воротничком. Как ни странно, я помню себя с очень раннего возраста. Мне было 2 года и 4 с небольшим месяца. Это был ноябрь 41-го года, когда мы пошли с мамой фотографироваться, чтобы отправить мою фотографию любимому дяде на фронт. Дядю звали дядя Коля. Я его считаю своим папой. На самом деле так было, потому что он родной брат мамы. Меня, поскольку я была безотцовщина, он меня удочерил. В 42-м году, когда мне было уже 3 года, и Грозной бомбили, начались уже ожесточенные бои на Северном Кавказе, но это время я уже не могу даже сказать, что смутно, хорошо помню. Недавно в интернете обнаружила маленькую заметочку, которая была опубликована в 42-м году в «Комсомольской правде». В августе 42-го года фашистские войска подошли вплотную к Грозному. Чеченцы, русские и ингуши встали на защиту нефтяного Грозного. А 15 октября того же 42-го года на город было сброшено 9000 бомб. Но Грозный не взяли. Я хорошо помню окопы, хорошо помню сигналы воздушной тревоги. Вот воздушная тревога. Бабушка с больными ногами, с больным сердцем хватает меня, и мы к соседям в погреб. Ну, тогда, конечно, мы называли погреб не погребом, а окопами. Коптилочка в окопах горит, бабы сидят. Многие плачут, какие-то письма читают, рассказывают о том, какие вести с фронтов получили. Вести были в основном в 42-м году очень грустные. А я так уютно устроюсь на скамеечке на маленькой. Или, если это вечер, брали большие санки, и меня укладывали уже на санках. И так было уютно слушать все эти рассказы и представлять, какая же на это война. Случалось так, что мы с бабушкой иногда не могли пойти в эти окопы, потому что, я уже сказала, бабушка была очень пожилым человеком. Я все свое детство провела с бабушкой, потому что мама после работы всегда была на этих дежурствах, особенно вот когда были вот эти ожесточенные бои за Грозной. Это было так страшно, вернется она или не вернется. Мы все время, бабушка молилась, конечно, Господу Богу, вот, сохрани рабу Божью Татьяну. Когда она появлялась, это, конечно, было тоже счастье. Ну вот, Бог спас. Рядом с нами был клуб, который в годы войны был отдан под летную школу. И, видимо, разведка донесла фашистам, что там летная школа. Хотя летчиков накануне, к счастью, как раз вывезли оттуда. Я помню, как эту летную школу бомбили. А мы с бабушкой в окопы не уходили. Ухало, грохот такой стоял. И небо было такое страшное и такое красное, что даже не красное, а багровое, и такие черные языки дыма. Вот это на меня произвело жуткое впечатление. Я так прижимала от бабушки, но не плакала. А через несколько дней мы с мамой пошли в ту сторону посмотреть, что там происходит. Ну, там были, конечно, развалины, все это дымилось. И ребята, ну, постарше меня, конечно, уже по этим развалинам шныряли, бегали. Ну, и я была, рванулась к ним. А мама мне сказала: ни в коем случае. Я говорю: мам, ну это же играть, я пойду играть. Она говорит: с войной игры плохо. Вот это я запомнила на всю оставшуюся жизнь. А игры наши были в основном связаны с войной. Воевали понарошку, друг с другом просто. Конечно, было очень хорошо быть вот в рядах наших красных бойцов. А если ты враг...
Били, что
ли? Если я, например, попадала в команду врагов, жребий бросали, кто красный, а кто враг. Если я попадала в команду врагов, честно сказать, я сразу же сдавалась, сразу. Вот, я не воевала. Еще у меня такая деталь, связанная, конечно, тоже с войной. Перед тем, как Грозный ведь собирались эвакуировать, но не успели. И нефть всю, перед тем, как фашисты стали наступать, нефть стали спускать по реке, по Сунже. Вот. И Сунжа была вся нефтяная, просто вот по реке шла сплошная черная нефть. А летом жара страшная, и, конечно, мы ходили, тем более я жила рядом с рекой, мы ходили на речку на эту купаться. Влезешь в воду, а вылезаешь просто уже негритенком. И вот я помню, я приходила домой, и бабушка меня оттирала керосином всегда, вот прежде чем меня облить водой, нагретой на солнце, там в ванне вода грелась всегда. Она всегда брала тряпку, смачивала керосином и тщательно-тщательно превращала меня из черного человека в белого человека. Ну, естественно, я очень хорошо помню День Победы. День Победы, ну, это я уже была почти дошкольница. Утро было такое солнечное, цвели деревья все. И мы бегали с флажками по улицам и кричали: «Победа, победа, победа!» Это было, конечно, счастье. Все взрослые нас обнимали, целовали. Ну, в общем, это был, ну, праздник, который, конечно же, на всю жизнь в сердце. И, пожалуй, таких праздников у меня в жизни больше никогда не было.
Сидели два матроса, курили папиросы. Один не докурил, собаке подарил. Собака побежала, начальнику сказала.
Начальник удивился и в бочку провалился. А в бочке тараканы играли в барабаны. Один не доиграл, всю бочку разорвал.
Война изнутри глазами детей.
Сталинград узнал войну весной 42-го года. Мы жили в поселке тракторного завода.
С Инессой Платоновой, которая росла в Сталинграде, мы сидели на Цветном бульваре Москвы прямо у цирка Никулина. Нам улыбался бронзовый клоун, тоже видевший все, о чем сейчас услышите и вы.
Каждый налет начинался с того, что мы уходили в подвал, сидели, значит, все это нам, как детям, очень нравилось, потому что это было как приключение какое-то. Мальчишки бегали, собирали осколки. Где-то в середине лета немцы прорвали оборону в районе Дона и стали уже подходить к Сталинграду. Отец у меня был в числе руководителей тракторного завода. В общем, примчался и сказал: срочно собирайтесь, вам надо эвакуироваться на другой берег Волги. Ну, недели на две. Мы сейчас немцев прогоним от Сталинграда, и вы вернетесь. Это был июль месяц. Да, да, это 42-й. Была страшная жара. Мама собрала какие-то летние вещи, подогнали паром. Ну, в общем, мы переехали на другую сторону Волги. Участились налеты. Наскоро была сделана железная дорога из всяких остатков, частей, какие были на той стороне в железной дороге. И мы остановились, потому что пошли уже, немцы уже вошли в город, и пошли эшелоны с ранеными. Большие пульманские вагоны, набитые окровавленными людьми, без воды, потому что какую тут воду, хоть и Волга рядом, голодных совершенно, мы вот с братом провожали. Поспели хлеба, и мы набрали зернышек. И вот у меня в памяти, значит, мы стоим, и брат у меня держит в шапке вот эти вот зерна, останавливается поезд, вагон большой, в окно, значит, смотрит окровавленные солдаты и показывает, ты понимаешь, есть. и брат у него дает ему эту шапку с зерном, и он вот так руками охапками просто в рот, потому что когда было до кормежки и до воды, а немцы устраивали налеты, зная, что здесь стоят эшелоны гражданских, делали налеты, но не бомбили эшелоны, а знали, что мы, когда идет налет, мы бежим все в степь, ложимся, накрываемся, и на бреющем полете из пулемета поливали по гражданским. После каждого налета где-то человек 10-15 не находилось. Страх был еще в том, что вдоль Волги стояли нефтяные баки. И вот эти баки разбомбили, и нефть потекла горящая, потекла по Волге. И у меня перед глазами вот этот вот весь ужас горящей воды. Естественно, никуда вернуться мы не могли, и нас повезли на Алтай. Ну, в день мы проезжали километров 15-20, выехав в начале августа, мы где-то к ноябрю приехали в Барнаул. А отец оставался на заводе, они ремонтировали танки, и просто сходу, значит, танки отремонтированы, шли на Мамаев курган. Когда мы приехали в Барнаул, сказали, что отец погиб на заводе, там никто не спасся. Потом, значит, через какое-то время сказали, нет-нет, нашелся на Урал марш-заводе. Значит, Сталинград освободили 3 февраля 43-го года. Отец мой вернулся туда в конце февраля.
Как отца-то звали, а твой отец?
Вехов Георгий Иванович. Я хочу показать фотографию. Вот эта фотография сделана в мае 43-го года. Это главная площадь перед тракторным заводом. Ни одного дома сохранившегося не существует.
Я вижу, стены одни стоят.
Ни одного. Нашли один дом двухэтажный с одним подъездом, остальное было разбито. Живем, думаем, что-то такое у нас так пахнет в комнате. Пол вскрыли, а там немец лежит. Значит, когда началась бомбежка, он, значит, залез под пол, а потом вошли, ну, комната забили и все. Ходить по городу было невозможно, потому что весь город был усеян минами и трупами. Детей всех отправили за Волгу в лагерь, в палаточный лагерь, а территории стали расчищать. Сталинград освободили 2 февраля, сдался Паулюс, а в районе тракторного завода находилась армия фон Ленца. И он не поверил, что Паулюс сдался и еще оказал сопротивление. Немцы еще очень долго и в мае, и в июне прятались в подвалах. Говорить, сколько моих друзей и этих взорвались на минах, это бесполезно, потому что в день по несколько человек, мальчишек взрывались. Поэтому, я говорю, нас отправили за Волгу в лагерь, где мы, значит, вот лето жили, это мы приехали где-то в мае, значит, июнь, июль, где-то до осени. Народ возвращался в Сталинград, а жить было негде, потому что были одни развалины. Ставили солдатские палатки, укрепляли их досками, засыпали шлаком. Вот осталось в памяти, как был страшный ветер и буран, что бывает очень часто в Волгограде, сильные ветры. Эти палатки снесло, и люди в большом количестве остались под открытым небом. От дома нашего ничего не осталось, как и от соседних домов. Но было интересно посмотреть все-таки на наше гнездо.
Где детство раннее прошло.
Да, вот именно раннее детство, всего-навсего год тому назад фактически. И среди обломков и кирпичей лежал грузовик, игрушка, грузовик моего брата. И полочка от нашего пианино. На земле, в камнях мы нашли.
Учились.
В школу я пошла в 45-м году. Вот это вот была отстроена школа, и вот я
на
уже
фотографии
ее,
прошу, да, понятно
она
было.
Была, да, она вот это фотография площади перед заводом. Потом отстроили, значит, школу.
А кстати, на танке написано, я сейчас смотрю, ответ Сталинграда, да.
Ответ Сталинграда. А 9 мая вот на этой вот площади утром. Рано, значит, ну, у нас в доме висела карта, и отец каждый день передвигал там, значит, продвижение наших войск и все. И 9 мая, когда объявили День Победы, ну, началось просто невероятное. Все стреляли. Днем собрали вот на этой вот площади, собрали большой митинг. Вообще восторг этот невероятный. брату моему дали ракетницу и сказали: «Стреляй».
Сколько ему лет-то было, как звали?
Он на 5 лет меня старше, Александр Георгиевич. Выстрелил из этой ракетницы, ракетница дала по лбу, и у него такая была шишка, и очень долго он так ходил, гордился и говорил: «Это 9 мая, ты понимаешь, вот мой фонарь».
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Аты-баты, шли солдаты, аты-баты на базар, аты-баты, что купили, аты-баты самовар, аты-баты, сколько дали, аты-баты, 100 грошей, аты-баты, выходи-ка, аты-баты, поскорей.
Теперь я расскажу. Я пойду на улицу, там поймаю курицу, привяжу ее за хвост, это будет паровоз.
Ха, смешно. Теперь я расскажу. Я маленькая девочка, я в школу не хожу. Купите мне сандалики, я замуж выхожу.
Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва.
Имена. Поверх времен.
Это рассказ о нашем военном прошлом очевидцев событий 41-45 годов. И, конечно, звуковые документы прошлого, скопившиеся в моем журналистском радиоблокноте. Спартак Мишулин.
Но обычно у всех, у кого где-то глубоко зарыта жилка актерская, все как-то, будем сказать, хулиганили. Так и мы в детстве играли во что-то, которое можно назвать игрой, а можно назвать хулиганством. Ну, про пальто же все знают, что я во время войны, значит, украл у мамы пальто, надо было что-то жить, продал его за 400 рублей, пальто стоило 1200, а когда я продал, пришел, мама упала в обморок, потому что в пальто было зашито 15 тысяч рублей. Потом я ездил, предположим, во время войны нужно было в Москву попасть, а только по паспортам московским. А нас было 6 человек, детей, которые хотели удрать на войну. Я у мамы вынул паспорт и вписал всех в паспорт, там раздел, где дети. И у мамы появилось 8 детей, тоже обморок был. Потом, значит, я хотел убежать из дома, не получилось. Поехали мы с парнем, которым убежали, в парк культуры Горького, там парашютная вышка была, мы решили попробовать себя на парашюте, аттракцион. Я прыгнул, и у меня что-то механизм застрял, я провисел 2-3 часа, а в это время мама позвонила в милицию, и мама, когда я опустил, стояли внизу, так что мне не удалось убежать.
Актер театра сатиры Спартак Мишулин. Лет 20 назад мы разговаривали с ним перед главным детским спектаклем «Малыш и Карсон», который живет на крыше, поставленный тут в 1968 году режиссером Маргаритой Микаэлян. В роли Карсона Мишулин выступал более 2000 раз. Мне кажется, он был лучшим в мире Карсоном. Тем более, что, став народным артистом, не гнушался играть и в детских спектаклях. Да и детство у него было очень своеобразным. Спартак Мишулин поступил в арт-спецшколу в Анжеро-Судженске. Думал, что школа артистическая. Во время учебы в артиллерийской все-таки спецшколе пострадал за искусство. Был осужден по доносу за кражу электрических лампочек, которые понадобились из соображений необходимости для спектакля. Потом попался на краже книжки из библиотеки и использовании портретов вождя в качестве пищевой бумаги, за что был приговорен к лишению свободы. Отсидел 3 года, но и в лагере не перестал заниматься самодеятельностью. А потом были кино, театр и многое-многое другое.
Кто-то знает Карлсона, кто-то не знает. Они хотят познакомиться с этим чудаковатым, летающим человеком, человечком, который придумал Астрид Лингрен, но лучшим другом в мире детей. А дети так хотят иметь рядом с собой друга. Сейчас 5-е поколение уже смотрит Карлсон. И в конце спектакля, когда Фрекенбок покидает дом малыша и говорит: никакого Карлсона нет, зал хором минут 10 кричит: есть, есть, есть. Этот спектакль смотрели взрослые тогда, и даже взрослые иногда плакали. Я это расшифровал по-своему и думаю, что я угадал, потому что у взрослых, у нашего поколения, наших отцов не было детства. Как говорил Папанов в одной пьесе, что там японская, немецкая, там 14-го года, финская, отечественные войны, на одно поколение, не много ли? А это пришлось ведь на одно поколение, в принципе.
Война глазами детей.
Сидели два матроса, курили папиросы. Один не докурил, собаке подарил. Собака побежала, начальнику сказала.
Начальник удивился и в бочку провалился, а бочки тараканы играли в барабаны. Один не доиграл, всю бочку разорвал.
Имена поверх времен.
У петербургского актера театра и кино Игоря Дмитриева были свои воспоминания. Он всего на один год старше Мишулина. В городе на Неве родился в 1927-м. Дебют в кино случился в 1940-м. Посчитайте теперь. В фильме Владимира Фейнберга «Голос Тараса». Ну а потом, потом была война, был длинный путь из Петербурга в Пермь.
Поезд останавливался на каких-то не станциях, даже иногда вдруг в поле. Но никто не был тогда ранен. Я помню, к счастью, то ли они, может быть, не долетели, то ли промахнулись. Но вот эти ночи, когда мы выскакивали из вагона и падали просто в кусты лицом неизвестно куда, тем более, что это было ночью, это ощущение я помню до сих пор. А вместе с тем жизнь оставалась жизнью. И когда днем вдруг поезд останавливался на маленьком полустанке, когда мы бежали за чайником с водой или с каким-нибудь ведром, или даже просто в поле почему-то останавливались, то все высыпали, и ребята, я не учился хореографии, я только наблюдал со стороны, но вот эти девочки и мальчики, они делали какие-то упражнения, они прыгали. Я помню, как у них была такая игра, они становились на рельсы, и по этим узким рельсам они делали какие-то упражнения, балансируя, пробегали туда-сюда, вертели туры. Как будто ночью не было войны. Хореографическое училище, все отправились в Нижнюю Курью. Это примерно, если на пароходик ехать, может быть, там часа полтора, но сообщение с Молотовым было очень трудным, и если поездом, то это дело надо было несколько часов на подкидыше, на двух поездах. Но так или иначе, там в Нижней Курье учились младшие классы. Часть старших классов их отправили в Палазну. Педагогическое отделение, где училась мама, прекратило свое существование там в эвакуации, оно было как-то распущено. Мы остались в Нижней Курье, и мама вспомнила свою бывшую специальность экономиста и поступила где-то работать в какое-то контрольное карточное бюро. Хотя параллельно она и в клубе речников, и во дворце культуры Кирова в Закамске вела хореографические классы, поставила программы. И я там принимал участие и читал, и танцевал. Ну, я учился тогда в 8-9 классах, и день был распределен так. Утром мы все шли на завод. Там был завод 103-й, завод, который делал противогазы. И работа наша заключалась в том, что мы стояли на конвейере и насыпали рядами там уголь, вату, что-то прокладывали, еще что-то, противогазы. Потом нас перебросили, мы что-то несколько месяцев еще работали на 98-м оборонном заводе. Это было посложнее и пострашнее, потому что там все время были взрывы. У меня было две работы. Я насыпал порох в марлевые мешочки, и их надо было так посередине перевязать, как бантик. Это были для минометов. А вторая работа была, это мы пероксилиновые шашки для торпед подводных, заворачивали все в бумагу, перевязывали и относили. Но там были неприятности, кругом был порох, поэтому были взрывы, были. А потом мы шли в школу к часу дня, а вечером у нас были либо репетиции, либо мы шли в госпиталь. Мы выступали в палатах, стояли койки с ранеными, пели, танцевали, читали стихи. Я даже помню, что я читал стихи Симонова, которые только-только появились. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как крынки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их груди. Конечно, еще не окрепшим голосом я не мог передать тогда всей глубины симоновских строк, но я уже себя ощущал артистом. Помню, после одного концерта нянечка, значит, я постоял, выступил, отошел там в сторону. «Идем, мальчик, ты выступишь». Я говорю, я только что выступал в другую палату. Я вошел в довольно большую палату, где кровати были прижаты как бы одна к другой. И там не было места, и я не знал, где встать. И я так стал вертеться, а эта нянечка говорит, «А мальчик, ты вот, вот здесь, вот встань у печки вот спиной и читай. У этих раненых, раненых глаза, они не увидят тебя, мальчик. И читай, они будут только слышать твой голос».
Актер Игорь Дмитриев.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Советского информбюро. На фронтах за истекшие сутки ничего существенного не произошло.
Ничего существенного. И это неплохо.
Семьям эвакуированных с завода 326.
Факт истории. Уже ко 2 июля 1941 года в пути находилось 210 эшелонов на 20 железных дорогах Советского Союза. В эвакуации оказалась и московская художница Полина Чернышова. Вместе с семьей отца народного художника Николая Чернышова. Но Парад Победы они все смотрели уже дома, по телевизору, на Масловке, в доме художников. А о детских впечатлениях Полина рассказала вот так.
Детей было трое. Перед нами проходили эшелоны с открытыми платформами. И там полно было людей. Было так жалко этих людей. Это страшно смотреть было. Приезжаем мы сначала в Нальчик. Отец все время работал. Он ходил в горы и писал, эти картины находятся сейчас в Нальчике. Мне было лет 8 уже. Собирали шиповник для бойцов. Это я очень хорошо помню. И очень интересный случай был. Вдруг стук в дверь, приходит Прокофьев и говорит, Николай Михайлович, вы здесь? Папа говорит, да-да. Чернышов, да, да. Так они познакомились. Вы забыли свою кепочку при входе. Потом вдруг объявляют, мы должны покидать Нальчик. То есть, когда что-то подходили, как-то немцы нас все время перебрасывали. Мы едем в Тбилиси. Встречали грузины потрясающе. Какой-то стол сделали, а у нас коклюш, мы все кашляем, трое детей. Отец терпеть не мог, зависеть быть от кого-то. Мы ночь как-то переночевали, они нам такой пир устроили. А на другое утро папа пошел искать жилище, чтобы уехать, потому что неудобно. Ему казалось это неудобно, утруждать чужих людей и все там такое. И папа снял очень хорошие две комнатки и террасу. И вот у него есть акварели даже, как я стою на этой терраске, в матроске. И очень мне запомнилось, как утром, рано-рано утром, мы еще спим. Улица Московская, запомним, мы жили на Московской улице. Идет Ишачок, идет рядом какой-нибудь старикан, и кричит «Мацони! Мацони! Мацони!» Это было так красиво. И еще цветут акации. Акации розовые, такими пушинками. Потом отец очень много рисовал. Но случай смешной такой. Мы идем через мост. Лежит грузин. Папа говорит, запомню, лежит. Отдыхает на мосту. Идем, долго мы ходили в городе. Смотри, говорит. Мы идем обратно, он все лежит. Он все лежит. Вот такие курьезы. И там какой-то храм был. И надо было загадать и камушком по этому храму поскрести так по храму. И если камушек прилипал, ничего ты не делаешь, не клянчишь, просто так вот делаешь. Вот. То сбывается желание. И я загадала, я очень любила свою тетушку, бабу Катю, замечательный святой человек. И я загадала, когда мы вернемся, будет она жива? И камешек прилип. Я говорю, мама, мама, баба Катя будет жива, какое счастье. Так и случилось. Потом нас перекидывают в Самарканд, в Среднюю Азию. Я помню, арбы, посадили нас на арбы, везут. И приехали в Регистан. Нас поселили худжры, монашеские кельи. Они называются худжры. Там я ходила в школу, помню точно. Успеваемость, какая там успеваемость? Я столько пропустила. А когда мы приехали в Самарканд, в Фаворский, там уже часть института там была. Там был институт Цуриковский. Часть художников была там. И когда нас привезли в какое-то учреждение такое, контора какая-то, столы стояли, нас посадили трое на этот стол, мы сидим, и вдруг появляется Фаворский и приносит два ведра воды, а там с водой сложно было. Мы так и ахнули. Воду первый принес Фаворский. Когда наступала ночь, мы с папой выходили на улицу и шли по Регистану. Замечательная восточная музыка играла. Это так было красиво. Где-то раздавался лай собак. Это было изумительно. А меня заставляли, были сутки такие, ходить за обедом в старый город. Но это не так далеко. И я иду, и караваны верблюдов. Папа это нарисовал как раз. Замечательная картина. Прихожу домой, говорю: папа, ты знаешь что? Опять суп из черепахи. Папа говорит: ты что? Черепаху ели только короли и принцы. А ты говоришь: суп из черепахи. Это же вообще чудо.
Еще одно свидетельство военных лет и в лицах. Я про спектакль театра «На песке», созданного по детским воспоминаниям Анатолия Скринникова и оформленного его дочерью-художницей. Подробности у продюсера театра Насти Рудневой.
Театр «На песке» – первый в мире театр, который инсценирует художественную литературу, поэзию, вообще словом, все, что можно написать на бумаге. Рисуем это песком, оформляем это музыкально, и получается такой великолепный синтез искусств. На нашем песочном столе и зрители это видят в проекции на экране. Наш спектакль «Помню» — это воспоминания отца нашей художницы Екатерины Шефер, Анатолия Скринникова, который родился в 40-х годах в Ростове-на-Дону. И ценность в том, что это документальная подача. Наш артист Алексей Ермаков настолько вот здорово передает, что даже можно услышать и увидеть маленького Анатолия, да, как он бегал, пугался, как он видел эти бомбежки. Все истории, которые нам рассказывал, можно будет ощутить на себе. Например, меня поразила очень история. Мать сидела с маленькими детьми.
Его мама.
Да, сидела с маленькими детьми. Отца забрали на фронт. Она осталась одна с тремя детьми. И она сидела дома. Тут заходит немец, и он видит, что мать стоит на коленях около иконы. «А, ты верующий, ну хорошо, тебя это спасло». Схватил старшего сына за шкирку и уволок. Естественно, она плачет, она молится перед иконой. И потом, спустя несколько часов, возвращается старший сын с полной шапкой конфет. Немца поразило, что он увидел верующую женщину и не смог ничего плохого причинить. Вот это такое чудо.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Вот уже четвертый месяц враг старается сломить нашу веру, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы. И, может быть, даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный налет.
Говорит Ленинград, говорит Ленинград, 19 часов 59 минут, 27 января 1944 года. Вы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. В эти секунды на Марсовом поле, на берегу Невы, вытянулись к небу жерла орудий, готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах царит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. От мала до велика все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют.
Голод, блокада, 125 граммов ленинградского хлеба в сутки, Ладога, стали свидетельствами в книгах и стихах поэта Бориса Лапченко.
Уходят твои родина, солдаты, туда, где светит вечная звезда. Уходят под восходы и закаты, для жизни оставляя города. Уходят тихо от друзей, от женщин, и не вернутся больше им назад. Россия, у тебя все меньше, меньше было их спасавших родину солдат. Земля пустеет, обретая павших, и принимая тех, кому пора, на чьих полях и пажитях уставших все яростней осенние ветра. Уйдя, они уже не скажут слова, не станут бить, когда пожар в набат. Свои шинели не наденут снова, ни честное перо, ни автомат не вскинут больше в праведной атаке, когда ударить надо по врагу, и не сгорят в своих подбитых танках под Курском на Днепровском берегу. Добру и злу, познав до сути цену и утвердив на этом свое «я», не выйдут перед публикой на сцену, чтобы сказать о смысле бытия.
Мы жили на Московско-Ямском проспекте в деревянных домах. Немцы бомбили и бомбили очень прицельно, очень точно. Были слышны звуки выстрелов их дальнобойных орудий. Вот ребятишки в то время, мы ничего не боялись. У нас не было бомбоубежищ, был вырыт окоп. В этом окопе прятались взрослые, а мы, ребятишки, старались туда не залезать. Было любопытно, как это вот в небе наши самолеты воюют, бьются с немецкими, зенитки бьют. Осколки много раз падали так рядом, что меня могло убить. У меня, видимо, какая-то интересная судьба. Рядом с нашим домом упала большая фугасная бомба. Она не взорвалась. Я начинал ходить в школу. Я в первый класс не ходил, сразу во второй, потому что я умел писать и читать. Месяц, наверное, или два мы занимались в школе. Во время одних из бомбежек прямо в школьный двор упала бомба фугасная, тоже не взорвалась. Я помню, вот это была самая страшная первая блокадная зима. У меня до сих пор осталась память, как это теперь говорят, послевкусие вот этого блокадного хлеба. Это был хлеб наполовину со всякими суррогатами, со жмыхом, с опилками. Его невозможно было так есть. Он был сырой, мокрый. В нашей квартире была плита. Подсушивали на плите и прямо с кипятком, вот как конфеты, сосали вот эти 125 грамм. Вот сейчас трудно представить, что это на сутки. Ощущение голода — это самое тяжелое, что осталось в памяти. И я вот помню, умирала соседка на втором этаже. Мы с матерью пошли просто посмотреть, если человек жив, может, чем-то можно помочь. Вот зашли, она лежит и говорит: «Нет, вы ко мне больше не ходите, я сегодня умру. Вот я видела сегодня сон. У меня вдруг вот дворник разрезал живот, и он метлой выметает оттуда все. Я уже не хочу есть ничего. Вот он мне вымел, и я теперь умру». И она действительно умерла. Отец был призван на Ленинградский фронт. Потом он недолго повоевал. Его ранило в правую руку. Он был освобожден по чистой. Лежал в госпитале. Мы с матерью ходили через Неву к нему в госпиталь. Я помню всю эту обстановку зимой. Мой снег, весь лед на Неве пробит фугасными бомбами. Лежат замерзшие трупы. Рука торчит, голова торчит.
Кто года?
Я! Тело, тело, я!
Не, давайте тогда я посчитаю. Катилась апельсинка по имени Иринка. Уроки не учила и двойку получила. А когда пошла гулять, получила цифру 5. Магдалина года.
Война глазами детей.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок. Старый, забыв старый забытый вальсон. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь. Эту реку и прибрежный песок, этот негромко звучащий вальсон, этот негромкий, этот негромкий вальсон.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.